Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в центре всеобщего внимания оказались массовые волнения в столице Венгрии, Будапеште. Тему обсуждаем с Ниной Поповой, генеральным директором газеты «Российский курьер Центральная Европа», крупнейшего русскоязычного издания Венгрии и Австрии, и Палом Томасом, директором Института социологии Венгерской академии наук. Добрый вечер. Первое слово Нине Поповой. Какое впечатление на вас произошли события, произошедшие накануне в Будапеште?
Добрый вечер. События грустные, потому что ожидалось, что к юбилею 50-летия событий 56-го года венгерская оппозиция, которую возглавляет Виктор Орбан, готовит манифестации. Но то, что это произойдет за месяц, даже чуть больше, никто не ожидал. И поводом послужила неожиданная публикация выступление премьер-министра Сервиса Дюрчани, которое было разослано всем главным редакторам и руководителям венгерских СМИ, сделанное нелегально во время встречи коалиции после выборов, которая состоялась в мае месяце на Балатоне. Разговор был очень откровенный, эмоциональный, и Ферэнс Дюрчани сказал откровенно, что за годы прошедшие правительство обманывало свой народ. И разыгрался необыкновенный скандал в понедельник утром в газетах Венгрии. Первыми статьями, первыми заголовками вышла информация вот о том, что нынешнее правительство обманывало и обманывает нас. И это послужило в понедельник вечером призывом, конечно, призывом правых, собраться у телевидения, собраться у парламента и требовать отставки правительства. Никто серьезно, в общем, не воспринял сообщение. И то, что сегодня утром обсуждают весь мир, что же, собственно, произошло, я считаю, и, как мне кажется, не столько политическим выступлением, сколько выступлением, в общем, хулиганским, когда было разбито здание венгерского телевидения, нанесен большой урон, и громадный урон, и пострадал памятник наш советским солдатам, погибшим во время войны. И вот сейчас решают и обсуждают, что, собственно, произошло. Было ли это политическим выступлением, либо это все-таки хулиганская выходка.
Спасибо. Напомню, что это была Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер Центральная Европа». Теперь слово Палу Томасу, директору Института социологии Венгерской академии наук. Какое впечатление на вас оставили события предыдущего дня?
Нет, просто значит замеры. Во-первых, безусловно, конечно, скандал, я бы сказал, набуханный, значит, журналистами, масс-медией, конечно, оппозиционными партиями на первых порах играет большую роль, но все-таки я хотел бы обращать внимание на два других момента. Во-первых, из многочисленных замеров ясно, что на самом деле не только венгерское население, но и население очень многих стран Средней и Восточной Европы и просто о политиках думают как о профессионалах, которые врут. Так что то, что вот внезапно, вот, мы не знали, как это так, что с нами, это просто не так, потому что уже несколько лет, и причем по многочисленным замерам, просто население не просто к этому правительству, к всем правительствам, всем правителям и всем лидерам новой и старой Венгрии, но считаю, новой Венгрии относится как профессионалам, а профессионалам в такой профессии, которую надо врать. Это во-первых. Во-вторых, есть более интересная штука. Это все связано с тем, что мы должны вести в 2009, 2010, не знаю, в 2008, в зависимости от того, как это получается, году евро в Венгрию. Это значит, для того, чтобы ввести евро, надо сокращать бюджетный дефицит до 3% GDP. Это очень много. Это требует колоссальные, значит, срезы, сокращения в социальных и многих других сферах, которые, конечно, правительство сейчас делает, которые были связаны с очень болезненными переживаниями очень многих слоев населения, независимо от того, были они на правой или на левой стороне. Кстати, я хотел бы для российских радиослушателей, значит, добавить, что то, что в России называются правыми, в Венгрии назывались левыми или центристами. Правые в Венгрии здесь это национальные консерваторы. Те, которые вышли на улицы, были правыми, но это был не эквивалент российского СПС, а российской памяти, организации в начале 90-х годов. Значит, но я в качестве второго момента хочу подчеркнуть, что мы в августе, значит, пару недель тому назад сделали замер, значит, сделали запрос, значит, по репрезентативной выборке в Венгрии, и мы были удивлены с внезапным скачком экстремистских настроений. Это никакого отношения не имело к речи Дюрчаня, и речи об этом и не было, и так далее. Просто мы использовали шкалу от единицы до десятой, где десятку дали люди себе, значит, я бы сказал, крайне национально-консерваторы, и единичку дали себе, значит, левые социалистические или там, не знаю, там, прокоммунистические силы.
Спасибо. Напомню, что это был Павел Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук. У нас на связи Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер» Центральной Европы. Оба они очевидцы событий предыдущего дня в столице Венгрии, Будапеште. Борис Туманов, замглавного редактора, заведующий международным отделом еженедельника «Новое время», не считает волнения в Венгрии стихийными.
События с разгромом телецентров, с беспорядками на улицах были, конечно же, явно спланированы оппозицией. Это разборки между оппозицией и правительством. И, конечно же, несмотря на то, что там тоже были выкрики о 56-м годе, несмотря на то, что опять традиционно пошли там мазать черной краской памятник советскому воину, это не имеет ничего общего абсолютно ни с теми причинами, ни с размахом волнений, которые были в 56-м году.
Этот вопрос обращаю к Нине Поповой, генеральному директору газеты «Российский курьер» Центральная Европа. Напоминает ли что-либо сейчас из происходящего в столице Венгрии, Будапеште, события 56-го года?
Ну, я, конечно, не была очевидцем этих событий, но то, что известно, это абсолютно никакого сравнения нет, потому что это были военные выступления вот советских танков, и это было совершенно, так сказать, военные действия. Здесь, если бы вы были сегодня на улицах Будапешта, ничто бы даже не произвело впечатление вообще, что ночью что-то происходило. Абсолютно нормальная жизнь города. Все точно так же встали, поехали на работу, дети пошли в школу, в университеты, все занимались своими делами, и у всех только вызвало удивление, как вообще такое могло произойти ночью, в общем, в достаточно спокойной стране. Да, конечно, то, что 1 сентября в стране произошло повышение цен на продукты питания, на электроэнергию, на газ. Пока еще это никто особо не ощутил, но все равно это вызвало недовольство, но не волнение. Это не было волнениями. Было спровоцировано вот исключительно хулиганскими действиями. И то, что оппозиция подогревает события 56-го года, в этом году очень много уделяется этому событию внимания, всевозможные выставки, конференции, этот вопрос обсуждается на каждом углу, может быть, даже чересчур обсуждается, как надо было бы обсуждать, немножко без истерии. Поэтому, естественно, народ был подогрет. Но, конечно, спровоцировало это подорожание и повышение налогов. Естественно, нужна реформа, о чем, собственно, Дюрчани говорил всегда. Да, нужна реформа. И всегда очень тяжело затягивать ремень и лишать себя в каких-то вещах, к которым ты привык. Вот что, собственно, не понравилось публике.
Тот же вопрос задаю Павлу Томасу, директору Института социологии Венгерской академии наук. Напоминали ли события в Будапеште, события в Белграде 2000 года или оранжевой революции на постсоветском пространстве?
Может быть, кому-то чересчур много говорят о 56-м годе, а многим венграм кажется это недостаточно многим. Так что здесь дело вкуса, венгра, не венгра, все-таки отличается друг от друга. Но я не об этом. О том, что выступали перед телевидением, взяли штурм телевидения не люди, которые были недовольны с повышением цен, и не просто хулиганы, которые вернулись после футбольного матча и делать было нечего. Я бы сказал, это уже было после 11 вечера, когда уже нормальная, я бы сказал, протестующая публика ушла домой. Остались люди, организованы некоторыми, ну, я бы сказал, правоэкстремистскими отрядами, полубоевики и прочие, которые и чисто националистическими, значит, лозунгами взяли и заняли телевидение. И сегодня вечером, когда уже демонстрация была снова мирная, я только что вернулся с площади перед парламентом, выкрики никакого отношения не имели к повышению цен, общему недовольству, спадам или с трещинами жизненного уровня, а лозунги были чисто политическими, национальными, значит, долой новыми границами Венгрии, в смысле новыми границами после распада Австро-Венгрии, мы должны показать соседям, что мы не хуже других и прочее, прочее. Так что эти выступления были подчеркнуты националистически политического тока.
Большое спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на почту для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что события в столице Венгрии, Будапеште, обсуждаем с Палом Томасом, директором Института социологии Венгерской академии наук, и Ниной Поповой, генеральным директором газеты «Российский курьер. Центральная Европа». Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, объясняет бунт дележом власти.
На мой взгляд, сегодня в Венгрии происходит событие, отражающее кризис именно европейской политической системы в целом. Не восточноевропейской, не посттоталитарной, не посткоммунистической, а именно новой и новейшей европейских политических систем. Дело в том, что Европа уже некоторое время назад пришла к однопартийной системе де-факто. Просто на это никто не обратил внимания. А однопартийная система выражается в том, что различий между основными игроками на политической сцене практически не осталось. Собственно, это и приводит к бунту против однопартийной системы. Поэтому сегодня то, что мы видим в Венгрии, это первый бунт против новейшей однопартийной системы, против симуляции политики. Это свидетельство глубокого кризиса той политической системы, которая сложилась сегодня в Европе. И это предвестие, видимо, появления на политической сцене Европы качественно новых игроков, возможно, радикальных партий, как левых, так и правых, тех партий, которым, в отличие от ныне существующих политгигантов, избиратели на самом деле поверят.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события в столице Венгрии, Будапеште, обсуждаем с Палом Томасом, директором Института социологии Венгерской академии наук, и Ниной Поповой, генеральным директором газеты «Российский курьер. Центральная Европа». Оба находятся в Будапеште. Слушаем вопрос от москвича Сергея.
Алло, вы слышите меня?
Да-да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Хочу сказать, недолго ли засидели социалисты в Венгрии у власти? Дело в том, что в европейских странах, в новейших истории, сложилась практика, когда приходит время печь пирог, приходит правый. Когда приходит время есть пирог, приходит левый. Так вот, пирог пора, по-моему, печь в Венгрии уже. Поэтому что они?
Ну, давайте адресуем этот вопрос Палу Томасу. Грядет ли смена политической?
Венгерское коалиционное правительство, это как раз, значит, вы представляете себе, значит, слово говоря российским языком, союз Горбачева с СПС. Представьте себе коалиционное правительство, в котором сидит и Горбачев, и Сахаров. Значит, что вы говорили бы о таком правительстве? Это правое, левое, это разделяющее, неразделяющее. Я думаю, вот эти категории левые, правые в этом праве не очень-то действуют. Значит, здесь коалиционное правительство, которое, конечно, выбирают с большим перевесом социалисты, но с другой стороны реализует нормальную программу, я бы сказал, ускоренной модернизации. Проблема как раз заключается в том, что социалисты не раз давать собираются. Этого хотели бы получить все. Но как раз социалисты собираются, значит, создавать ускоренную модель модернизации. Не просто собираются и пытаются внедрять. И в связи с этим идет и резкая модернизация и рынка труда, и системы образования, и системы здравоохранения.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из Воронежа.
Владимир.
Да.
Добрый вечер. Венгерский университет Киванок. Хосанкетца ура, Хармин спец. Это по-ихнему. Значит, я прослужил 4 года там. К нашим войска правительственной связи и комитет госбезопасности охраняли Януш Кадр связь и Хрущева, правительственная связь. Мой город очень красивый. Я прошел от Тисы до Балатона. Через 6 месяцев мы держали связь. Ну и я секретчиком был.
Давайте адресуем свой вопрос Нине Поповой. Случайно ли совпадение, что Ференц Дюрчин находился в это время в России и произошли вот волнения в Будапеште?
Я не думаю, что это случайно. То есть я как раз именно думаю, что это абсолютно случайное совпадение. И то, что Ференц Дюрчин был в Сочи, это было, в общем, спланировано не так скоро. То есть неожиданно было. Неожиданно был отъезд. И знали об этом буквально за 2 дня. Я не думаю, что случайное совпадение, что вот так это все могло произойти. И то, что не было и Виктора Орбана тоже в Будапеште, он был в Брюсселе в данный момент. Мне кажется, это случайно было вот так.
Спасибо. Напомню, что это была Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер». Бывший член Политбюро, как и ПСС Олег Шенин, видит причину в лицемерной пропаганде венгерских властей.
Ведь как в Венгрии получилось? Все хорошо, все ура, вперед. И вот мы только 4 дня тому назад смотрели репортажи, как там 6 миллиардов товарооборот с Россией, договор там по агропромышленному комплексу между Россией и Венгрией. А на самом-то деле это все вранье. Это проходило уже в Грузии, это было уже в Киргизии, это было в какой-то степени на Украине. Это, я скажу, можно абсолютно проводить параллель с Россией. И национальные проекты, и заявления о стабильности, и заявления об экономическом росте, и заявления о том, что якобы растет внутренний валовый продукт. Дело пахнет керосином.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа и уважаемые дамы. У меня вот некоторая аналогия представляется с Венгрией. Слава богу, она не граничит с нами. Но у нас есть Карелия, в которой зачем-то господин Катанандов уничтожал угрофинский язык. Вот, непонятно. Вот. И у меня вот такой параллели. Вот я не могу понять. Может быть, вот госпожа Попова там объяснит, откуда такая ненависть вообще к уграфинам вот, у Советов и у России. Вот. До сих пор ведь стоят глушилки. Вот, например, у нас мегаваттные, то есть это 1 000 000 ватт стоит этот самый на частоте Хельсинки или с радио, вот, чтобы, так сказать, его забивать. Вот.
Ну, давайте зададим этот вопрос. Жива ли еще память о том, что и Финляндия, и Венгрия объявляли войну Советскому Союзу 60 лет назад? Слово Павлу Томасу.
Я просто думаю, что здесь никакого угрофинского или славянской вражды нет и не было и не будет. Я думаю, просто-напросто странным образом, кстати, Венгрия — это почти единственная страна в странах бывшего соцлагеря, где если ставишь вопрос в этих самых опросах о том, чувствуешь ли угрозу со стороны Востока, то Венгрия отвечает: нет, не чувствую. В других странах, например, соседи Румынии и Польша, на этот вопрос отвечают по-другому.
Тот же вопрос Нине Поповой.
Вы знаете, я считаю, что не было никогда среди народа и между народами никаких неприязней. Да, были политические проблемы, было Венгрия выступала на стороне фашистской Германии, и, конечно, естественно, это легло очень большим осадком на советский народ и на российский народ сейчас. Но прошло уже достаточно много времени, и я никогда не чувствовала к себе какой-то неприязни, как к русской, живущей в Венгрии. Ни русский язык никогда не вызывал неприятных ощущений у моих собеседников, ни акцент русский на венгерском языке, как, на котором я говорю. Поэтому я считаю, что у народа ни у одного, ни у другого неприязни никогда не было.
Спасибо. Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, ваш вопрос.
Я считаю, что вся ответственность в кризисе в Венгрии принадлежит бывшим социалистическим странам. Почему, я объясню? Потому что венгерский народ стесняется сказать, что им нужна помощь. А вся бывшая соцстраны, Польша, Чехословакия, Германия, они несет ответственность перед историей. Необходима помощь Венгрии.
Да, давайте вопрос адресуем Павлу Томасу. Где лучше жилось в Венгрии, в рамках СЭВа или в рамках Евросоюза?
Я думаю, что Венгрии вот в этом плане помощи соседних стран, из бывших стран вообще не нужно. Венгрия процветает. Сегодня после ночных эксцессов уже фактически, значит, напряжение уже спало и так далее. И, безусловно, сейчас с вступлением в Евросоюза начинается очень важный этап с принятием нового бюджета на 2007-2013 годов. Вот помощь будет, но помощь будет из общих фондов Евросоюза. И причем помощь будет не общая помощь, не раздача консерв, а развитие инфраструктуры, развитие новых видов промышленности и образования.
Тот же вопрос Нине Поповой, генеральному директору газеты «Российский курьер». Жива ли еще память о пребывании в Венгрии в соцлагере и в Совете экономической взаимопомощи?
Я хочу немножко возразить моему оппоненту из Будапешта, господину Томашу Пало, и сказать, что, на мой взгляд, венграм стало жить гораздо сложнее, чем это было. И его высказывание по поводу того, что венграм здесь живется прекрасно, я думаю, что это просто неправда, потому что уровень сильно упал, очень сильно отстают коммуникационные вопросы и вопросы городского обеспечения, что видно просто невооруженным глазом. И Будапешт напоминает сегодня Москву 80-х годов с разбитыми улицами, сломанным транспортом, и, в общем, выглядит весьма неспектабельно, как это было во время социализма. Но я не хочу сравнивать. Страна идет совершенно другим путем. Она в Евросоюзе. Через год, я надеюсь, ее примут в Шенгенскую зону. Есть надежда, но нужны реформы. И вот это самое главное. Правительство, которое первый раз за современную историю Венгрии осталось на второй срок 4 года и получило такой мандат доверия от населения собственной страны, чтобы что-то сделать и чего-то добиться. И в первый раз честно было сказано, но, правда, не таким естественным путем, что ситуация не так хороша, как это говорилось всегда, и что нужно, знаете, вот эту горькую пилюлю проглотить, чтобы сделать какие-то выводы самому народу, что давайте посмотрим, что происходит кругом, и давайте засучим рукава, начнем работать нормально, делать каких-то льгот, может быть, лишимся, которые есть у населения, подумаем, что делать с одной третью населения, которая не работает в стране, а хотелось бы все-таки, чтобы люди работали и думали о благосостоянии собственной страны, не только со стороны, но и принимая активное в этом участие. Вот.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи Павел Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук, и Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер. Центральная Европа», крупнейшего русскоязычного издания Венгрии и Австрии. Обсуждаем события, оказавшиеся сегодня в центре всеобщего внимания. Это массовые волнения в столице Венгрии, Будапеште, произошедшие накануне. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Таиланде совершен военный переворот. Заговорщики группы таиландских военных заявили в телеобращении, что временно берут власть в свои руки, и подчеркнули свою лояльность королю Пумипону Адульядету. В Москве прошел съезд Союза правых сил, на котором обсуждался проект новой партийной программы на ближайшие 10 лет. В 2007 году правые рассчитывают вернуться в Государственную Думу, последние выборы в которой были ими проиграны. Папа Римский Бенедикт XVI призвал к взаимному уважению религии и осудил любое насилие в заявлении в связи с убийством в Сомали итальянской монахини. Понтифик принес глубокие соболезнования в послании ордену, членом которой являлась монахиня Лионелла Сгарбати, работавшая в детской больнице в Могадишо. Вывод израильских войск с юга Ливана может быть полностью завершен в ближайшие дни. Депутат парламента Ран Коэн сообщил сегодня со ссылкой на начальника генштаба армии Израиля Дана Халуца, что войска вернутся в Израиль к празднику еврейского Нового года, то есть к вечеру пятницы. Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчан заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. В ночь на вторник в венгерской столице Будапеште произошли массовые беспорядки. Около 150 человек получили ранения, большинство сотрудники полиции, пытавшиеся помешать демонстрантам. Доверие к Совету Безопасности ООН может быть подорвано, если он не примет меры в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В Ираке сменился главный судья на процессе над Саддамом Хусейном. Это потребовало правительство. Оно сочло, что прежний главный судья утратил беспристрастность.
Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что произошло еще накануне массовые волнения в столице Венгрии и Будапеште. Обсуждаем с Палом Томасом, директором Института социологии Венгерской академии наук и Ниной Поповой, генеральным директором газеты «Российский курьер» Центральной Европы, находящимися в Будапеште. Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По телевидению все это прозвучало так, что протестующие требовали, чтобы правительство Венгрии отвечало за свои слова, не врало. То есть, чтобы правительство было ответственное. Ведь наше, я думала, вот вы об ответственности поговорите. Ведь российское правительство не только врет, но еще и ворует. И в нашей печати когда-нибудь начнут говорить об ответственности тех, кто сделал перестройку. Потому что ваша собеседница начала с того, что вот должна быть какая-то годовщина введения войск в СССР в Венгрию.
Давайте вопрос переадресуем Нине Поповой. Велика ли степень гласности в Венгрии? Почему вот митингующие пытались захватить телевидение?
Достаточно велика гласность в Венгрии, и этот вопрос обсуждается. Поэтому то, что было сказано Ференцем Дюрчаним во время разговора приватного с коалицией, стало достоянием общественности, вот так возмутило всю публику. Да, политика – вещь сложная, и не всегда она идет прямым путем, на то они и политики, чтобы решать вопросы достаточно серьезные политические и решать, вершить судьбы страны. В Венгрии политика тоже не просто политикам, потому что 4 партии присутствуют, и та коалиция, которая сейчас есть, правящей партии социалистической, она вместе с партией социал-демократов, поэтому и в парламенте присутствуют разные партии, и вопросы решаются очень сложно, и достаточно сильная оппозиция в стране.
Тот же вопрос Павла Томаса. Имеет ли оппозиция венгерский доступ к средствам массовой информации?
Во-первых, у оппозиции свой телеканал. И как раз, значит, вчерашний телеканал, значит, ихний телеканал новостей, специализированный частный ихний канал, значит, вел прямую трансляцию штурма гостелерадио. После этого сегодня, значит, конечно, разорили. И причем назвал, я сам смотрел, и в том числе и этот канал ночью, назвал, значит, я бы сказал, участников мятежа революционерами. После этого сегодня была международная пресс-конференция в полуразрушенном гостелерадио в здании Центрального телевидения, где присутствовали представители этого канала, и президент гостелерадио лично их выгнал из зала. После этого либеральная проправительственная партия, значит, напала на них, что, так сказать, они являлись, я бы сказал, организаторами, если хотите, пользуясь, значит, ленинским оборотом, коллективными организаторами бунта. Так что, безусловно, масс-медиа и там имеется, они говорят о том, что до последнего времени госрадио было полностью в руках оппозиции, значит, было не сбалансировано среднестатистическое, значит, по этическому смысле, а было, значит, антиправительственное, прооппозиционное, потому что президентом госрады является человек, которого назначили еще представители предыдущей власти, теперь сидящие в оппозиции.
Спасибо. Для бывшего первого заместителя министра иностранных дел России Федора Шалова-Ковидяева события в Венгрии не стали неожиданностью.
На самом деле, экономический кризис в Венгрии – это был определенного рода секрет Полишинеля, потому что речь идет о волнениях, о беспорядках, которые на самом деле продолжают череду беспорядков в европейских странах с некоторым запозданием. Начались они, как мы помним, с волнений во Франции студенческих. Потом прокатились по целому ряду других европейских стран, в частности, в более серьезные выступления в Германии, где на той же самой волне пришли в ряде восточных земель, в Ландтаге, то есть местные парламенты, прошли представители неонацистов. Это такого же рода явление, хотя крайне негативно.
Слушаем вопрос от радиослушателя Алексея из Первоуральска.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что сегодняшние события вот в Венгрии в прямом отношении связаны с событиями 56-го года. Потому что народу Венгрии есть с чем сравнивать. Как живут люди во Франции, в Германии, в Испании очень состоятельно, хорошо. И как живут сейчас. А кто виноват? Виновата советская система. Вопросы загонялись вовнутрь, они не решались. И сейчас получается то, что получили. Все взаимосвязано.
Давайте этот вопрос адресуем мне не Поповой. Ну, ощущается ли наследие тоталитарного прошлого в Венгрии, венгерской экономики?
Ну, если говорить о наследии, да, естественно. Каждое присутствует наследие, да, оно есть. Но мне кажется, дело в том, что за 16 лет то, что к власти приходила разная коалиция, первые два года сначала решались вопросы предыдущей власти, и очень мало времени оставалось для того, чтобы решать какие-то вопросы принципиальные, касающиеся экономики в первую очередь. И не забывайте, что все-таки Венгрия была во время СЭВа направлена на страны СЭВа, и рынок был общий, и после этого они полностью ушли с российского рынка, то это колоссальные потери для страны, и они сказываются сейчас. И они будут сказываться еще какое-то время, если невозможно будет вернуть хотя бы часть, вот достойную часть экспорта обратно в Россию. Как раз вот сейчас присутствует делегация из правительства Москвы, которую возглавляет Кузин. Именно эти вопросы сегодня обговаривались, что нужно с экспортом решить. Именно поэтому господин Дюрчань летал в Сочи и встречался с Владимиром Путиным, чтобы подписать договор на экспорт венгерских товаров в Россию. Это очень важно.
Спасибо. Тот же вопрос Павлу Томасу. Преодолены ли перекосы венгерской экономики времен социализма?
Значит, во-первых, слава богу, та структура экономики, которая царила в Венгрии в годы социализма, и те односторонности экспорта, слава богу, исчезли. Если в социалистические, значит, годы Венгрия поставляла не очень современные куски металлолома, который мы называли индустриальной продукцией, значит, на советский рынок, и это называлось, значит, гордостью экспорта, конечно, плюс автобусы и видеотон. Сейчас мы экспортируем машины на Запад. Получается так, что процент высокой технологии в экспорте венгерской экономики выше, чем в австрийской, и равносильно по структуре, к сожалению, не по наукоемкости, а по структуре шведской. И, безусловно, вот эти, начиная от машины Audi, кончая с автомашинами Suzuki, начиная от Венгрии, которая является одним из самых крупных производителей мобильных телефонов в Европе и поставляет по всей Европе, безусловно, может быть, эта продукция попадает и в Россию, может быть, и нет, но Венгрия и не собирается туда экспортировать, потому что это не венгерское дело, это дело тех международных корпораций, которые это производят. Вчера, позавчера обсуждалось в Сочи экспорт сельскохозяйственный. Безусловно, здесь в Венгрии остались какие-то, значит, сладкие воспоминания о российском рынке. Безусловно, баланс отрицательный, потому что покупаем нефть и платим кэшью и не продукции. Так что здесь есть что делать. Но я думаю, что та венгерская индустрия, которая работает на экспорт, она в основном не венгерская и прекрасно реализует свою продукцию на мировых рынках, и, может быть, через эти рынки в России, прямо в России не собирается произойти экспорт, и не думаю, что Дюрчань с Путиным обсуждали бы поставление, значит, Suzuki или Audi в Россию.
Спасибо. Это был Павел Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук. Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слава богу, хоть к России не требует присоединения. А очень жадно расскажите, пожалуйста, вот про этого венгерского корейка Абрамовича. На чем он состояние сделал и так далее. Спасибо, до свидания.
Очевидно, имеется в виду Ференц Дюрчань. Вопрос к Нине Поповой. Какова его, вкратце, политическая биография?
Политические обращения. Я бы как раз переадресовала вопрос господину Тамашу. Я думаю, он лучше расскажет.
Пожалуйста, слово.
Во-первых, в Венгрии нет Абрамовича, нет олигархов, потому что основную индустрию венгерскую реализовали, значит, на международном рынке, и поэтому и появились и крупные международные корпорации, которые готовы были вложить капложение и новые технологии в венгерскую экономику. Жизнь дючаня довольно проста. Человек из провинции вступает в комсомол, участвует в комсомольской работе. Секретарь горкома комсомола в городе Пече, в Южной Венгрии. Потом один из последних секретарей ЦК комсомола в 89-90 году. Потом вместе с другими комсомольскими лидерами уходит в индустрию, становится не олигархом, но все-таки крупным деятелем в области алюминиевого бизнеса, значит, бокситовые заводы и алюминиум, это его основное, искусственные корунды и прочие вещи. Странным образом он уже тогда влюбился в социальную теорию, я его знаю, может быть, 92-го или 93-го года, когда он стал на собственные средства издавать труды классика социал-демократического третьего пути Англии Гидденса, пожертвовала какие-то суммы на социологические конференции. Помню, что когда мы организовали большую международную конференцию с большим контингентом российских участников по поводу десятилетия перестройки и начала новой жизни, это было частично финансировано им. Потом он становится в 2002 году, уже будучи крупным индустриальным деятелем и одновременно спонсором социалистических, социал-демократических террористических начинаний, становится советником кандидата в премьер-министры социал-демократа и участника, и фактически является, значит, вместе с женой шефом его кампании, значит, предвыборной. После его победы он становится главным его советником, потом он становится министром труда и молодежи, и два года тому назад становится премьер-министром. Вот, и потом весной он был переизбран премьер-министром. Зарплату он не берет, фактически работает бесплатно, тем, что у него так много денег, ему зарплата не нужна. Насколько понимаю, ездит на своей машине и не на государственной. Живет в своей вилле, которую он так купил, значит, в результате деловой деятельности. Безусловно, значит, богатый человек, но не является олигархом в российском смысле этого слова.
Спасибо. Это был Павел Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук. Сергей Бабурин, вице-спикер Государственной Думы, считает, что события в Венгрии инспирированы извне.
На мой взгляд, то, что происходит в Венгрии, не напоминает ни оранжевой, ни бархатной революции. Это напоминает истеричную реакцию, неподготовленную, связанную с официальным визитом премьер-министра Венгрии в Россию и теми договоренностями, которые достигнуты между Венгрией и Россией. А все остальное – это импровизация, когда различные недовольства совмещены с политическими интересами. Я думаю, что народность движения хорошо подогрета и организована, но повод сфальсифицирован. И, соответственно, те люди, которые выражают искреннее недовольство возможным обманом со стороны исполнительной власти, они просто введены в заблуждение и являются политическим орудием чуждых Венгрии сил.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Петра Ивановича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, события 56-го года, надо посмотреть предысторию, как советские войска оказались в Венгрии. Надо вспомнить 41-45 год, когда венгерские войска, сами немцы, говорили о том, что по боеспособности и надежности они равны немецким, а по зверствам своим, которые они чинили на территории Союза, они превосходили немцев. Это первое. Теперь второе. Вранье это, что продукция тех времен скажем так, социалистических, никуда не годилось. Я общался с работниками Минвешторга. Венгрия была, кстати, единственной страной, которая продавала страны соцлагеря свое оборудование по рыночным международным ценам, потому что у них была конкурентоспособная продукция, которая без труда реализовалась на мировом рынке. И не случайно туда ринулись международные корпорации и быстренько все, как говорится, освоили, потому что там был очень высокий научно-технический и высококвалифицированный потенциал.
Да, переадресуем этот вопрос Нине Поповой, генеральному директору газеты «Российский курьер», «Центральная Европа». Можно ли согласиться с Павлом Томасом, что Венгрия экспортировала вот куски металлолома?
Нет, я бы с этим, конечно, не согласилась. Но если вы вспомните Москву 80-х годов, когда был магазин «Балатон», когда венгерские консервы считали самыми лучшими, венгерская птица, соки, да, те же автобусы и карус, да, они считались лучшими, и все их вспоминают только добрым словом. И Венгрия всегда считалась среди всех социалистических стран одной из ведущих, и всегда с большим желанием приезжали отдыхать из Советского Союза, весь Советский Союз приезжал отдыхать и в Будапешт, и на Балатон. И нет такого человека, который бы, побывав в Венгрии, сказал: ох, нет, нам что-то не понравилось. Поэтому я с этим, конечно, не согласна. И до сих пор вспоминают россияне, до сих пор вспоминают самыми лучшими словами венгерскую продукцию. Да, времена изменились, сейчас уже Венгрия производит совсем другого порядка. Да, те же автомобили Audi, Suzuki, Nokia, но это уже не своя продукция, это продукция мультикорпораций. Так что все до сих пор рады и будут рады, если венгерская продукция окажется на российском столе. Сельскохозяйственная продукция, о чем идут переговоры. И министр сельского хозяйства приезжал сюда именно за этим, для того, чтобы россияне опять увидели на своем столе ту продукцию, которую они знали 20-30 лет назад.
Вот слово Павла Томаса, вот видите, Венгрию до сих пор вспомнят как витрину социализма.
Витрина. Я не говорю о том, что, значит, российские, советские люди плохо себя чувствовали на Балатоне, и что глобус был, не знаю, значит, невкусным и так далее. Я говорю о том, и я хорошо помню, и жил уже тогда, и работал в системе НИОКР, что, к сожалению, получилось так, что вот эти, эта витрина была не одной витриной, а были две витрины. Значит, были продукты, как индустриальные продукты, индустриальная, значит, технологическая и прочие системы, которые можно было продавать на западном рынке, потому что по стандарту соответствовало западному рынку, и были специализированные системы продукты, в том числе Видеотон, в том числе Икарус, в том числе значительная часть нашей фармацевтической промышленности, которые работали исключительно на российский рынок, на советский рынок. Там эта продукция, значит, была принята на уровне, но эту продукцию невозможно было продавать на западном рынке. Например, знаменитый завод «Икарус» поговорил о том, что исчезли советские рынки, и потом вот эту же серию автобусов, к сожалению, на мое личное огромное сожаление, нельзя было продавать за пределами, так сказать, бывшего соцлагеря некоторых арабских стран. Так что это просто факт. К сожалению, то же самое случилось и с Видеотоном после того, чтобы, так сказать, исчез советский рынок. Так что, к сожалению, мы можем констатировать, что ту продукцию, к сожалению, нельзя было продавать на других рынках, потому что не соответствовало технологическим стандартам, я бы сказал, общей философии тех рынков. Это, к сожалению, так. Это я должен, так сказать, принять сведения и как венгерский патриот, если хотите.
Спасибо. Это был Павел Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось повторить ваш вопрос. Мне бы хотелось просто узнать, какова вообще сейчас, что собой представляет экономика Венгрии и насколько сохранились там следы вот, социалистического прошлого. Спасибо.
Ну, адресный вопрос Нине Поповой. Павел Томас уже ответил на этот вопрос.
Социалистическое прошлое, конечно, не сохранилось. Венгрия идет уже по другому пути и живет и работает в Евросоюзе. Поэтому направлено все, те же присутствия тех же мультикорпораций и сельское хозяйство тоже направлено. Меньшая часть идет на экспорт, большая часть экспорта венгерского идет по направлению к Западу, в Евросоюз. и изменилось, конечно, очень сильно все. Но, тем не менее, вопрос стоит именно в том, чтобы именно этот уже обновленную, эту обновленную продукцию и увидели на российском рынке.
Спасибо. Слушаем Николая, радиослушатель из Подмосковья. Погромче.
Алло, я?
Да-да, вам слово.
Здравствуйте. Значит, ну что, Венгрия, конечно, прекрасная страна, и мы помним качественный продукт, как Иосиф Саба, и Кати Ковач, и я не представляю, как бы и она, тряся холодцом и целлюлитом, издевалась бы над своими слушателями, кривляясь, выходя все замуж за более молодых. И, но я не об этом. Я хочу сказать, что реакция людей – это обычная реакция, которую люди хотят наказать за страшную обиду, которую делает правительство, за то, что оно их считает за дерьмо, за дураков, не уважает.
Ну, будем считать, что это мнение нашего радиослушателя. Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, не считает события Венгрии оранжевой революцией.
В Венгрии, как мы видим, восстание против лжи. Это действительно оранжевая революция, но обычно оранжевая революция требует некоторых дополнительных элементов. Она требует, чтобы проходили выборы, которые были бы хотя бы частично фальсифицированы. Я бы скорее говорил о том, что оранжевая революция сейчас происходит в Мексике. А это такой несколько стихийный бунт против лжи. Причем скорее это даже напоминает события в Киргизии, которые нельзя назвать оранжевой революцией, скорее можно назвать наждачной революцией. В оранжевых революциях насилия нет. Оранжевая революция — это всегда революции тихие, спокойные, без насилия. Насилие ожидается от власти. Общество едино в том, что власть надо изменить, но насилие не применять.
Мой вопрос нашим гостям. Удержалась ли венгерская власть от насилия? Вчера слово Павлу Томасу, директору Института социологии Венгерской академии наук.
Значит, во-первых, никакого насилия не было. Значит, было ранено 125 человек вчера ночью, из них 102 полицейских. Значит, это показывает, кто был раненым, кто нет. Во-вторых, не было ни одного выстрела, да? Это довольно резко отличается от Останкина и от всяких киргизских и других революций. В-третьих, не было грабежа магазинов, чтобы просто продолжить несостоятельное сопоставление с киргизской сценарией. Ну и, конечно, никаких украинских оранжевых сценариев здесь нет. То не потому, что не было фальсифицированных выборов, а просто по той простой причине, что сегодня все политические партии парламента и оппозиция, и правительственные партии, и президент страны приняли постановление, приняли резолюцию о том, что только парламентская система, только демократические институты, только деловое обсуждение политического будущего страны в парламенте является, значит, единственным вариантом, значит, на истории будущего сценария, значит, никакой революции нету. И сегодня, значит, вечером я уже был на площади, как и рассказывал, где выступали, значит, вот эти, я бы сказал, в парламентские оппозиционные силы, которые представляли на последних выборах 1.5-2% на экстраправом фланге и не просто являлись, значит, не знаю, какими-то, значит, неофашистской угрозой, они просто не попали туда, потому что их было мало, но они уже говорили о собственных вчерашних союзниках о парламентской оппозиции как и предателях. Значит, получилось так, что подавляющее абсолютное большинство всех политических сил страны, значит, сегодня объединились в парламентском манифесте на стороне демократии, парламентских институтов и парламентского режима.
Тот же вопрос Нине Поповой. Благодаря чему удалось избежать вчера насилия на улицах Будапешта?
Мне очень импонирует нынешний премьер-министр господин Дерчемин именно потому, что во вчерашних событиях было отдано приказание не применять силу против выступавших, против манифестантов, и не было выстрелов, как сказал уже господин Томаш, пострадали только практически полицейские. Это очень важно. Да, было потрачено время, да, захватили телевидение, но жертвы были минимальные. Если бы пролилась кровь, если бы раздались выстрелы, то тогда бы цепная реакция пошла, и неизвестно, чем бы вообще все это закончилось сегодняшняя ночь для Венгрии. Так что самое главное – это демократия, самое главное – порядок. Я думаю, что сейчас наведут порядок, потому что те люди, которые вчера выступали ночью, 32 человека, 8 арестованы из них уже, а 32 уже фактически отсняты те, кто по пленкам посмотрели. Это те люди, которые всегда выступают, фанаты спортивные, те, кто идут просто вот на хулиганские поступки. И, естественно, будет с ними, будут они, так сказать, наказаны в случившемся. Я думаю, что это будет неповадно людям.
Спасибо. Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как ваше мнение, какая будет реакция европейского сообщества на то, что произошло в Венгрии по поводу того, что вот скрывалось как бы истинное положение экономическое со стороны правительства, да? Почему? Потому что я знаю, что в Европейском Союзе довольно-таки жесткие требования к тому, чтобы инфляция была там определенного уровня, бюджет был как бы определенный, там, в общем, дефицит его. Как вот вы предполагаете?
Да, адресует вопрос Павлу Томасу, директору Института социологии венгерской наук. Пострадал ли репутации Венгрии в глазах европейского сообщества?
Значит, я думаю, что здесь, так сказать, европейское сообщество сегодня высказалось очень умеренно и, так сказать, воздержалось от урывков высказываний тем, что это внутренние дела Венгрии на данном этапе. Христианско-демократические партии, так сказать, Союз христианско-демократов демократов Европы выступал против Дюрчаня, социал-демократы поддержали его, но это просто была, значит, обычная, значит, брюссельская, страсбургская тусовка. Я думаю, что Европа, значит, Евросоюз принимает, в ближайшие недели должен принимать венгерское предложение о системе экономических реформ, которые должны внедряться в ближайшие месяцы и в ближайший год. Вроде бы ожидается предварительно, посмотрим, по всей вероятности это венгерское предложение будет принято.
Тот же вопрос Нине Поповой. Как по-вашему, какова должна быть реакция Европы на события в Венгрии?
Я думаю, что реакция нормальная, и Венгрия до сих пор была достаточно нормальной с экономической точки зрения. Евросоюз занимала неплохие позиции. Я думаю, ничего не изменится после этих событий.
Итак, ну, последнее слово Павлу Томасу.
Я думаю, что просто, значит, я всегда понимаю, что радиослушатели исходят из своего собственного опыта, а этот опыт, собственный или, в крайнем случае, значит, опыт СНГ, конечно, приходит в голову и значит, господину Бабурину о том, что, безусловно, здесь главный игрок как-нибудь на заднем фоне все-таки Россия, это не так.
Ну что ж, это было мнение Павла Томаса, директора Института социологии Венгерской академии наук. У нас на связи была Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер». Обсуждали события в Венгрии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.